Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс», ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Александр Иванович Бастрыкин, председатель Следственного комитета, теперь уже не при Генпрокуратуре, а просто Следственного комитета.
И не председатель, а исполняющий обязанности председателя Следственного комитета Российской Федерации.
Понял. Хорошо. Поправка принимается. Итак, указ подписан, законопроект в Госдуму внесен. Давайте с вами разберемся, что изменится. Только не в названии и не в количестве ваших замов, что для вас, наверное, интересно, а для радиослушателей не очень. А по факту, по сути, что изменится?
Ну, впервые в истории России и Советского Союза, естественно, создается следственный орган, который независим от какого-то иного ведомства.
Минуточку. А НКВД? Извините за параллель. А НКВД тоже ни от кого не зависело?
Да, и там был следственный аппарат, да, который зависел от НКВД. Хотя сама НКВД, конечно, ни от кого не зависела.
Понятно. Ну, хорошо.
Еще раз повторяю. Для студента первого курса. Извините. Значит, еще раз повторяю. Впервые в истории России создается следственный комитет, который не подчиняется в процессуальном и организационном плане какому-то другому ведомству.
Александр Иванович, я ведь не случайно спросил, что изменится по сути. Понимаете, да? Я поясню для радиослушателей, вы это знаете, что я был сторонником создания единого следственного комитета, ну, там уж последние лет 10 ты точно об этом публично говорил, поэтому я-то за. Баба-Яга в данном случае за, а не против. Я вас спрашиваю о том, что изменится по сути работы, что вот в этом произойдет, что мы, обыватели, увидим нового.
Предполагается, что укрепится самостоятельность следователя в организационном, материально-техническом плане, в процессуальном плане. Четкое разделение произойдет, наконец, между функциями надзора за следствием, которое осуществляет органы прокуратуры и Следственным комитетом и его следователями. И в дальнейшем, как об этом сказал президент Владимир Анатольевич Медведев на совещании, посвященном реформированию правоохранительных органов, вероятно, начнется процесс, о котором говорите вы, постепенное слияние в одном следственном органе следственных органов иных ведомств. И
это сегодня у нас ФСБ, МВД, наркоконтроль.
Абсолютно верно, да. Все, и Следственный комитет, который при прокуратуре был.
Ну да.
И предполагается, что эта мера создаст единую методику расследования, укрепит материально-техническую базу, решит финансовые вопросы, ведет единый подход к обеспечению следователей материальными ресурсами, финансами, укрепит их социальную защищенность и так дальше.
Хорошо. Сразу возникает вопрос. А кто будет расследовать преступления по отчаянию, а мы с вами люди серьезные, понимаем, что все равно это будет самих сотрудников Следственного комитета?
Мы полагаем, что следует тем традициям, которые существовали в данном отношении, это расследование могли бы проводить сами следователи Следственного комитета. И я имею в виду традиции, когда сама прокуратура, когда она обладала правом следствия, предварительного следствия, она сама расследовала преступления, совершенные работниками прокуратуры. Обсуждается действительно другой вариант о создании некого органа при, скажем, прокуратуре, который будет расследовать дела в отношении следователей Следственного комитета. Я не думаю, что это разумный вариант, потому что возникает тогда следующий логический вопрос. А кто будет расследовать дела в отношении тех прокурорских работников, которые осуществляют расследование в отношении следователей Следственного комитета? И так можно строить вертикаль до бесконечности. Полагаю, надо оставить...
Ну, строить вертикаль мы любим.
Полагаю, надо, видимо, будет действительно создать специализированное подразделение, которое будет расследовать дела в отношении следователей, но все-таки в рамках Следственного комитета.
Это типа службы собственной безопасности? Ну, по аналогии, по функционалу.
Ну, не совсем. Служба собственной безопасности, она больше нацелена на такие разведывательные, поисковые, почти оперативно-розыскные мероприятия, да?
Да.
А речь идет о процессуальном расследовании дел в отношении следователей. Я полагаю, что все-таки должно оставаться в рамках Следственного комитета.
Услышал. Хорошо. Но, знаете, вот вопрос личный. Ваша должность... И сегодня, а в перспективе еще большей степени, становится чрезвычайно влиятельной. Чрезвычайно влиятельной. А это такое, знаете, у меня возникает вся ассоциация, некий гувер американский, который потом, напоминаю, с этой должности ушел в президенты. Значит,
Гувер президент никогда не уходил с этой
должности. До Рузвельта, насколько я помню. По-моему,
Гувер был президентом. Гувер никогда не уходил, но он влияние имел на всех президентов. На 8 президентов имел влияние Гувер.
А, ну, может, я перепутался. Но внешнюю форму исследования.
Он себя хорошо чувствовал в этой должности.
Но вы меня сами подтолкнули к жесткой формулировке. Так с кем вы следователь России? И понимаете, что ваша... Нет, действительно, теперь по-серьезно. Ваша должность становится чрезвычайно влиятельной.
Я хотел уточнить, я исполняющий обязанности.
Ваша должность. Нет, не вы, ваша должность становится чрезвычайно влиятельной. Ну вот я лично с вами знаком, не буду скрывать, вы мне очень симпатичны, и как-то у меня особых проблем с вами на этой должности тьфу-тьфу на глаз не привидится. А может прийти некий дяденька, и что? И будет очень влиятельный при 8 президентах.
Вот именно поэтому Следственный комитет выступил с инициативой об укреплении прокурорского надзора за процессуальной деятельностью Следственного комитета Российской Федерации. Речь идет, по крайней мере, о возвращении прокуратуре трех прав, которые у нее имели место быть. Первое – это безусловное право отменять постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела. Мой опыт, трехлетний опыт руководства Следственным комитетом при прокуратуре показал, что это больная тема, это острая тема. У нас, к сожалению, очень часто, я статистику вас загружать не буду, очень часто следователи Следственного комитета при прокуратуре принимают незаконные, необоснованные решения об отказе в возбуждении уголовного дела.
Это мера в пользу потерпевших.
Абсолютно верно.
А как насчет отмены постановления следователя о возбуждении уголовного дела?
Вот к этому мы пока не готовы. Я полагаю, что в большей степени нужно... Вот я продолжу. Вторая инициатива, которую мы предлагаем, и с ней согласен и генеральный прокурор, это отмена, безусловная отмена прокурором постановления о приостановлении уголовного дела, когда не исчерпаны все возможные способы его раскрытия, да? И о прекращении уголовного дела, когда есть основания полагать, что оно прекращается не своевременно, а преждевременно.
Но это опять мера в пользу потерпевших.
Да, это мера в пользу потерпевших, в первую очередь, которые недовольны результатами расследования. И это тоже проблема, которая пока, к сожалению, мерами ведомственного процессуального контроля за 3 года решена не была.
Окей, третье.
А вот третье, я сказал, постановление о приостановлении, и третье о прекращении дела.
Хорошо, Александрович, ну смотрите, какая штука. Значит, мы с вами, в общем, взрослые мальчики, понимаем, что радиослушатели тоже не дураки. Значит, мы знаем, как используются и МВД, и Следственный комитет, одни не организации, а отдельные люди, и для рейдерских захватов, и для заказных дел против бизнесменов, почему была эта поправка 108 УПК, внесенная Медведевым. Значит, поэтому в этом связи меня очень интересует способ влияния прокуратуры на, скажем так, необоснованно возбужденные дела, влияние прокуратуры на избрание меры пресечения. Потому что, согласитесь, смешная ситуация. Следователь ходатайствует об избрании меры пресечения в виде ареста, прокурор против, а ему, в общем, он процессуальная сторона, он в суде выступать будет, а судья берет арестовывает. Вот, ну, странная ситуация. Вот меня интересуют в данном случае права, скажем так, не потерпевших, а подозреваемых.
Подозреваемых обвиняемых, да?
Да. Какие функции у прокуратуры здесь будут?
Вот что касается возможности для прокурора отменять постановление о возбуждении уголовного дела, вот эта тема, насколько я понимаю, она такой остроты не имеет, как вот тема необоснованного отказа в возбуждении уголовного дела. Но она может обсуждаться. Насколько я понимаю, прокуратура не очень на этом и настаивает, хотя я могу ошибаться. Вот. Что касается ареста, это действительно очень острая мера, которая затрагивает коренные базисные интересы подозреваемого, обвиняемого. Сегодня у прокурора есть возможность каждый раз в процессе рассмотрения дела в суде высказать свою позицию. Так, кстати говоря, в подавляющем числе случаев и происходит. Прокуроры активно этим правом пользуются, но мы не думаем, что надо возвращаться к положению, когда прокуратура до суда будет наделена правом дачи санкции на арест. Почему? Ну, чисто технически надо менять Конституцию, потому что в Конституции записано, что мера пресечения – это прерогатива суда. Но даже если мы изменим Конституцию, я не думаю, что это сильно...
Я упрощу вам задачу, я не призываю изменять Конституцию. Просто в моем представлении правильно было бы так. Следователь имеет абсолютную, полную процессуальную самостоятельность. Оперативную поддержку, ну, там мы еще поговорим на тему, оперативную поддержку, но в суде парятся прокурору и адвокату. Так. Соответственно, все, что касается суда, вообще выход в суд, любой выход в суд, только через прокурора.
То есть вы полагаете, что вот функцию, то есть функцию следователя в стадии решения вопроса об аресте надо передать прокурору, да?
Функцию следователя выходит к прокурору с предложением об аресте. И прокурор соглашается или не соглашается. Если прокурор соглашается со следователем, он идет в суд с ходатайством об аресте. Решение принимает суд, естественно. А если он не соглашается со следователем, ну, соответственно, он берет ответственность на себя.
Михайлович, в этом случае нарушается сама идея концепции. Разделить ответственность следователя и прокурора. Разделение функций надзора и расследования. Вот в этом случае, о котором
это
вы
надзор.
Говорите...
Я надзираю за вами и говорю, вы не правы, арестовывать не надо.
Не совсем это мой надзор. Вы разделяете мою точку зрения, и нас обоих, следователь, прокурор, идете в суд и говорите судье, давайте арестуем этого господина. Я предлагаю другой вариант. Идет следователь и прокурор. Следователь говорит, я предлагаю арестовать господина Петрова. Присутствующий здесь надзирающий прокурор высказывает свою позицию судье. Либо я поддерживаю позицию следователя, либо я ее не поддерживаю по тем-то основаниям. И последнее слово за судью.
Продолжим наши интеллектуальные игры.
Пожалуйста.
Значит, вот вы следователь, приходите в суд и говорите, да, арестовать. Я, прокурор, прихожу, говорю, арестовывать не надо. Судья соглашается с вами и арестовывает. Проходит некоторое время, и это дело поступает в суд. Уже вы там составили видимое заключение. Я его, кстати говоря, могу не утвердить. И что вы будете делать, непонятно. Вот. Хорошо, я его даже утвердил, пришел в суд и отказался от обвинения. Дальше что?
Ну, дальше судья принимает решение, принимает он отказ прокурора или не принимает, вы знаете это положение закона. Но вот я ничего нового вам не скажу, кроме того, что я уже сказал. Мне кажется, нужно быть последовательным.
И вот я продолжу, что в суде одно процессуальное лицо прокурор. От имени государства. Следователь действует от имени государства. И прокурор от имени государства.
На стадии судебного рассмотрения дела, конечно. Но на стадии расследования все-таки главной фигурой должен быть следователь. Как следователь. И если вы следуете ваши рекомендации, то мы вот при решении вопроса об аресте смешиваем функции расследования и прокурорского надзора. Прокурор просто некуда деваться. Если он тем более соглашается со следователем. Они объединяются.
Да.
Согласны?
Да.
И следователи как бы передают часть ответственности согласившуюся с ним прокурору.
А прокурор принимает на себя часть ответственности за то, что он дал санкцию на арест того, кого потом оправдали.
А не надо на себя принимать. Нужно быть над схваткой и высказать свою позицию судье. Либо, ну не как соучастник, соисполнитель расследования, а как надзирающий прокурор в стороне и сказать, да, я согласен, либо я не согласен. И все, умыть руки. Вот это умыть руки надо, конечно, убрать.
Хорошо, да, хорошо. Ладно, здесь мы с вами не договорились. Скажите мне, пожалуйста, вот в перспективное планирование расширений подследственности дел, которые будут находиться в вашем видении.
Да, прошу прощения, мы можем вернуться к вопросу о санкции прокурора? Вы хотите это поговорить об этом, чтобы потом не забыть?
Да.
Вот поговорим все-таки?
Да.
Анонс, это сюжет прошел запись, да?
Да.
Михайлович, а вот ваша позиция? Есть необходимость возвращения санкций прокурора до решения суда об аресте? Как вы полагаете?
Ну, вы сами только что сказали, нужно подходить и иметь системный подход.
Так.
Мне вот моя точка зрения, что следователь, он абсолютно должен быть независим в ходе расследования. И, например, там право на обыск его с прокурором согласовывать не надо. Угу. Такие вот вещи, да? Угу. А за исключением права на арест... Это санкции прокурора. Потому что это основное право на свободу, конституционное право на свободу. А вот в суде появляется только прокурор. Следователя в суде не видят вообще. Ну, кроме того случая, когда суд принимает решение допросить его в качестве свидетеля. Я за состязательный процесс на двоих, а не на троих. Потому что состязательность процесса между следователем и прокурором это некий нонсенс. Вот моя точка зрения.
Но все-таки я хотел вас вернуть к своему вопросу. Вот вы поддерживаете идею, которая существует, о том, что до суда следователь должен пойти за санкцией к прокурору? Вот такая идея существует?
На арест.
На арест.
Да.
Да.
Да, все-таки да. Все-таки да. Понимаете, я очень боюсь концентрации большой власти в одних руках. Даже в самых чистых, в самых помытых. Вот. Это первое и второе. Ведь сегодня, по крайней мере, сложилась ситуация, что адвокат не может обжаловать действия следователя прокурору. Вы помните, что по старому УПК это было возможно. Да? То есть мы не только там обидели прокуроров, оставив их без полномочий, но мы и лишили определенного инструментария адвокатов. Не в плане, так сказать, развала следствия, а в плане обжалования процессуальных действий следователя. Вот. А не случайно в начале нашей передачи вспомнил про НКВД. Я боюсь, что появится ведомство, суперведомство с колоссальной информационной базой, с колоссальными процессуальными полномочиями. И, в общем, ну, скажем так, не хочу никого обидеть, но куда более интеллектуальное, чем некоторые другие следственные органы, которые мы знаем. Вот эта концентрация всего вместе в одних руках, и ваш пример Гувера, влиявшего на 8 президентов, меня настораживает.
Я разделяю ваши опасения, и я готов продолжить дискуссию и в официальных, так сказать, каких-то переговорах, и неофициальных, на укрепление позиции прокуратуры. О частностях можно договориться, но общий подход абсолютно для меня понятен. Надзор прокуратуры должен усиливаться. Но, да. Повторяю, извините, пожалуйста, но при условии, что все-таки мы не отступим от главной идеи реформы – четкого разделения функций расследования и надзора.
Александр, абсолютно с вами не спорю. Более того, к сведению радиослушателей, кто, может быть, не очень внимательно следит за этой темой, могу сказать, что именно Александр Бастрыкин где-то, по-моему, год назад был первым человеком, который публично заявил о возврате прокуратуре многих надзорных функций, которые у него были изъяты. Хотя, казалось бы, именно он-то в этом в наименьшей степени заинтересован был. Вот. Ладно, давайте вот к чему вернемся. К расширению последственности. Ну что, вы хотите расследовать карманные кражи и, так сказать, спекуляцию пучком редиса? Какие дела, в первую очередь, вы считаете, должны быть переданы в Следственный комитет в будущем?
Ни в коем случае ни редиска, ни карманная кража не должны быть предметом расследования в Следственном комитете Российской Федерации. И, кстати говоря, именно поэтому, с нашей точки зрения, решение президента о поэтапном решении вопроса о подследственности совершенно правильное. Он очень хорошо сказал, что сама практика жизни должна подсказать, какие составы преступлений должны войти в компетенцию Следственного комитета, какие нет. Конечно, привокзальные кражи, кражи в метро, кражи в трамвае, квартирные кражи небольшой общественной опасности, это, может быть, и грабежи, и разбои. Мне кажется, это должно остаться в компетенции МВД. Либо в форме дознания, либо в форме предварительного следствия. У них хорошие наработки по этим составам, тесная связь с оперативными органами. А экономические, вы спросили, составы? Экономические составы, я думаю, что экономические составы, которые посягают на экономическую безопасность государства, предпринимательской деятельности, финансовой самостоятельности, безопасности государства, должны быть в ведении Следственного комитета Российской Федерации.
Хорошо. Значит, я в этом плане не за. А другую возьму сторону. Шпионаж.
Шпионаж, я думаю, должен остаться в ведении ФСБ. У них огромная практика, хороший опыт оперативной разыскной деятельности в этом вопросе. Пусть это останется у профессионалов.
Александр Иванович, тогда смотрите, я, в общем-то, извините, задал провокационный вопрос, потому что поэтапность – это правильно. И здесь, так сказать, Медведев, будучи юристом до мозга костей, проявляет характерную для юристов такую, скажем так, логическую осторожность.
Абсолютно верно.
Но в конце туннеля мы должны понимать, что нас ждет. Продолжение туннеля или все-таки свет. Закончилась реформа, поэтапная реформа закончилась. У вас все составы или все равно часть остается у ФСБ, часть остается у МВД, пускай гораздо более узкий круг, но все равно своя специфическая часть?
С моей точки зрения, все-таки каждое ведомство, которое сегодня имеет следственные органы, должно расследовать какую-то часть, которая отражает вот наработанность этой последовательности и тесную связь с оперативно-розыскными мероприятиями и органами. Скажем, ну, отвлечемся немножко на свежие, так сказать, органы в нашем разговоре, наркокомитет.
Да.
Виктор Петрович Иванов в недавнем разговоре со мной сказал, что они добились успеха и возбудили 120 тысяч уголовных дел, связанных с наркотизмом.
И сколько они расследовали?
120 тысяч дел.
Возбудили.
И расследовали.
И до суда довели?
Я не знаю, сколько до суда, ну и слава богу.
Да.
Особенных неудач в процессуальном плане, по-моему, там нет. У них это нарабатывалось в течение нескольких лет, когда они существуют. Зачем рушить то, что функционирует эффективно?
Не, я не настаиваю.
То же самое касается ФСБ. Я... Шпионаж. Пожалуйста. Ну, правда, нам бы всем хотелось, может быть, шпиона больше было бы поймано. Но...
Я бы, знаете, если...
Но на доследу не возвращают дела.
Не могу не пошутить. Я предпочитаю, чтобы было поймано больше шпионов. То есть, у нас было больше шпионов, чем наркоторговцев.
Да.
Для страны менее опасно было бы.
Но вот даже по оценкам Генеральной прокуратуры, можете не опровергнуть, что больших нареканий, мне кажется, я не ошибаюсь, ни следствие ФСБ, ни следствие наркокомитета, прокуратуры не вызывают. И пусть они, слава богу, что-то так, пусть спокойно расследуют.
Значит, вот у меня в свое время такая была формулировка, что, может быть, нам пойти по такому пути. Значит, вот признать, что есть некие федеральные преступления. Ну, я специально употребляю этот термин, чтобы было понятно, что я отношу к подследственности Следственного комитета. И там, муниципальные преступления.
Условно.
Условно, да. Ну, понятно, что мы говорим там про тяжкие, менее тяжкие. Вот здесь покопаться. Или там по составам, поименно. Потому что, так сказать, пучок редиса – это муниципальное преступление. А наркоторговля, любая, это федеральное преступление. Ну, потому что любой наркоторговец – это кусочек сети. Uh-huh. Да? Uh-huh. Пакетик гашиша не за печкой нашел. Да? Uh-huh. Может быть, как раз в этой так сказать, парадигме порассуждать, что Следственный комитет ведет только федеральные преступления, ФСБ, наркоконтроль, ведет свою группу федеральных преступлений, а у МВД остается вот это вот, скажем, бытовка или там муниципальное преступление.
Вполне возможная конструкция, вполне возможно. Но вот мы с вами эту тему обсуждали, и этот термин касается не только врачей, главное не навредить. То, что функционирует успешно, пусть оно успешно и функционирует. А модели организационные могут быть различные. И федеральный, и муниципальный подход. То, что представляет большую общественную опасность для основ государства, и что не представляет. Вот, скажем, проблема наркокомитета. Если, предположим, это организованная преступная группа, деятельность которой связана не только с наркотиками, но и с серьезной угрозой безопасности, экономической безопасности, скажем, Российской Федерации, может быть, оно должно быть предметом расследования в Следственном комитете Российской Федерации. Если это банальная купля-продажа наркотиков на, так сказать, где-то на вокзале или в переходе метро, пусть занимается наркокомитет. То есть, вот я повторю, сама практика, спокойная, выдержанная, терпеливая практика и оценка этой практики подскажет, кто чем должен заниматься.
Немножко поменяем тему, но сделаем это после перерыва. Я напоминаю, что в эфире программа «Дуралекс», и сегодня ее гостем является Александр Ильич Бастрыкин, ИО, председатель Следственного комитета Российской Федерации.
Тема передачи «Они» в воскресенье 10 октября после полудня «Наука в России и за границей. Как стать Нобелевским лауреатом?» Приглашенные эксперты, лауреат Нобелевской премии в области физики Константин Новоселов и члены клуба привилегированных слушателей, кандидат химических наук Михаил Нечаев и кандидат биологических наук Андрей Попов. «Они» в воскресенье 10 октября после полудня.
Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс». Михаил Борщевский сегодня пригласил в гости Александра Бастрыкина. Вообще так забавно. Следователь в гостях у адвоката. Вообще это намного цивилизованнее, чем адвокат в гостях у следователя. Согласитесь. И безопаснее.
Безопаснее, конечно.
Согласен. Ладно. Скажите мне просто такую штуку. Недавно Коновалов, министр юстиции, выступил, с моей точки зрения, с очень толковыми предложениями по изменению Уголовного кодекса. Практически в то же самое время, ну, в историческом плане, вы выступили тоже с, по-моему, очень толковыми предложениями по изменению Уголовного кодекса. Значит, ну, во-первых, я вас попрошу сейчас озвучить принципиальные ваши предложения, и, во-вторых, ответить на вопрос. Как так совпало? Не думаю, что вы с Коноваловым договаривались, иначе был бы один пакет. Как так совпало, что одновременно, так сказать, юридический истеблишмент озаботился состоянием Уголовного кодекса?
Вы имеете в виду детализацию составов, экономических,
да,
составов преступления?
Да,
да,
да.
Могу ответить, что, конечно, с Александром Владимировичем мы никак не договаривались. И когда я узнал из средств массовой информации о его инициативах, ну, повторяю, это не был сговор. Причина одна, мне кажется, что вот та практика, о которой мы говорили до нашего перерыва, она сама подсказывает, что надо менять то уголовное законодательство в этой сфере, которое создавалось в неразберихе 90-х годов. Сейчас более или менее, я об этом писал в статье на своем блоге, более или менее устоялась система экономических отношений, и пора уходить от обобщений, да? Статья 159 «Мошенничество», да? Когда все можно загрузить. Такая, помните, была формулировка резиновая статья «Хулиганство».
Я, да? Когда сам говорит, у нас профессор Здравомыслов читал,
да,
и он говорит, что пример резинового состава.
Да.
Это хулиганка.
Сегодня 159-е «Мошенничество» стало резиновым составом. Туда можно загрузить все, включая иногда, как мне кажется, даже гражданско-правовые споры при желании. Да?
Особенно, если заказчик есть.
Абсолютно верно. Поэтому мы сказали о том, что это даже не наши мысли, это опыт германского уголовного законодательства, в некоторой степени дореволюционного уложения об уголовных наказаниях, детализировать составы с тем, чтобы исследователь, обвиняемый, конечно, защитник и судья, понимали конкретно, в чем признаки преступного деяния в данном конкретном
Знаете,
случае.
Знаете, чем очень понравилось ваше предложение еще? Угу. На самом деле это, как мне представляется, одна из наиболее действенных антикоррупционных мер. Детализация состава и невозможность, скажем так, следственного усмотрения, да,
абсолютно,
это очень серьезная антикоррупционная мера.
Следователь должен совершенно четко, исходя из диспозиции статьи, доказать в процессе расследования.
Именно этот конкретный состав.
Очень узкого состава.
Не подлежащий толкованию.
По признакам объект, субъект, объективная, субъективная сторона. Правда, меня стали критиковать некоторые, я посмотрел на форуме, потом отзывы читателей, так сказать, нашего блока. Были резкие высказывания части читателей. Один даже сказал очень резко: сволочи, дайте в конце концов бизнесу спокойно жить и работать.
Так это как раз наоборот, дайте, да, спокойно жить и работать.
Мне тоже так казалось, мы ограничим репрессию конкретным узким составом, который следствие должно доказать в суде.
Конечно, конечно. Нет, это в данном случае я на вашей стороне. Но вы знаете, вот я что хотел с вами обсудить. А вам не кажется, что нам пора вообще кодифицировать Уголовный кодекс? Что все эти изменения, которые вносились в последние лет 15 в угоду данному моменту, да, для решения данных конкретных проблем, задач, превратила в итоге Уголовный кодекс в абсолютно несистемный акт.
Вы имеете в целом или какой-то раздел?
В целом.
Я думаю, что это правильная мысль. Надо, конечно, надо сделать так, чтобы, как любой кодифицированный акт, он имел внутреннюю логику.
Да, вот об этом.
Которая бы определялась, ну, не сиютным моментом, но какими-то серьезными реалиями нашей жизни.
Ну, а вот у вас там, как бы, наверху, там, ну, я имею в виду, вы, Чайка, Коновалов, там, Медведев, вот юридически наш истеблишмент. Вы не обсуждали такую тему, что вообще, вот как есть при президенте комиссия по гражданскому законодательству, создать такую же комиссию по уголовному и навести в этом деле порядок?
А мы, кажется, с вами об этом говорили, Михаил Ильич, да?
Ну, в интервью в «Российской газете» мы упоминали.
Говорили, да? Я сейчас поддерживаю это предложение, и мы написали предложение президенту о создании вот такого рода комиссии по совершенствованию уголовного законодательства. Это абсолютно правильное предложение, когда главные юристы страны, практикующие и теоретики, обсудят принципиально в стратегическом плане перспективу развития уголовного законодательства.
Окей. Хорошо. Теперь мы переходим с вами к такой стадии, я условно называю ее блицем, потому что время передачи подходит к концу, а, знаете, два юриста могли бы разговаривать, наверное, часами. Коротко перечислите, пожалуйста, а кем вы успели поработать до должности главного следователя страны?
Инспектором уголовного розыска, следователем органов внутренних дел, преподавателем и ректором вуза, начальником управления юстиции крупного региона, начальником управления МВД крупного региона, заместителем генерального прокурора Российской Федерации по надзору за следствием, ну и затем...
А вы разве не были прокурором области?
Нет. Я для прокуратуры достаточно новый человек. Меня с прокуратурой связывали 80-е и 90-е годы, когда я был директором Института усовершенствования следственных работников в Ленинграде, Петербурге. Угу. После этого я в прокуратуре не работал.
То есть, в общем, скажем так, я понимаю, что на земле вы поработали.
Немного, но поработал.
Милицейские погоны поносили.
Поносили, да. И это для меня был небольшой опыт. В целом, в ВВД стаж у меня 5,5 лет. Угу. Но это очень важный опыт, я скажу, не по-профессорски, когда мне лапшу на уши, ни один опер не навесит. Я знаю, чего эта лапша стоит.
Сам варил.
Ну, это почти провокационный вопрос.
Все мы когда-то были молодыми. Хорошо. Коротко, по вашей линии, что происходит на Северном Кавказе?
На Северном Кавказе, к сожалению, в Дагестане идет едва ли не война. Органы внутренних дел в северокавказских республиках, в Дагестане, в Ингушетии, в Кабардино-Балкарии и в Чеченской республике ежедневно несут потери до 5-6 человек.
Ежедневно?
Ежедневно. Это большие потери. В то же время, вы знаете, идут активные спецоперации спецназа МВД, ФСБ, убивают боевиков. Это едва ли не война. А что касается причин, они остались, мне кажется, прежними. Что касается мер, которые надо принимать, безусловно, безусловно, правильно, что сегодня появилась стратегия социально-экономического развития, но вот мой опыт работы на Кавказе, опыт Следственного комитета показывает, что этого мало. С моей точки зрения, надо продумать систему идеологического, я так мягко выражусь, воздействия на эту проблему. Когда видишь 20-летнего молодого человека, который перед взрывом, который унесет десятки жизней людей.
В том числе его собственное.
Его собственное.
Что важно.
Да. Перед телекамерой прощается с родителями и говорит им, и тем, кто увидит потом эту видеозапись, что я иду на совершение подвига во имя Аллаха, и я окажусь в раю, но моя жертва не бессмысленна, а я унесу с собой десятки тел и душ моих врагов во имя Аллаха и так дальше, вот этой темой никто, к сожалению, не занимается.
Знаете, я очень рад, что вы об этом сказали, потому что когда произошли события 11 сентября в США, угу, так получилось, что я 12 сентября был на эхо Москвы. Это, соответственно, был 2001 год. И я 2001, да.
Абсолютно верно. 2001.
Да, и я-то сказал, что началась Третья мировая война. Причем война идеологическая. Потому что когда у нас призывают бороться, там, вводить смертную казнь для террористов, например, ну, во-первых, это невозможно, поскольку это выведено из суда присяжных, то у меня вопрос, вы ежа чем собираетесь пугать? Голыми ягодицами? Человек идет на смерть совершенно сознательно. И вы его угрожаете, что, мол, если мы тебя поймаем, то мы тебя расстреляем. Так он, вот, и только идеологическая борьба, только идеологическая. Не верю в социалку. Не социальные проблемы это, а только идеологическая борьба, причем массированная, стоящая миллиарды и миллиарды, только изменение состояния мозгов может восстановить то, что там происходит. Потому что я не думаю, что вы рискнете произнести слово «война». Я думаю, что вы, так сказать, деликатно назовете это борьбой с терроризмом. Но ежедневные операции против силовиков, операции именно.
И операция силовиков против бандитов.
И операция силовиков против бандитов – это настоящая война.
Да, с ними техники и так далее.
Да, ладно. Вопрос, который не имею права вам не задать. Какова ситуация с использованием ваших сотрудников для рейдерских захватов бизнеса? И что вы предпринимаете сами в этой связи?
Ну, вы знаете, что до недавнего времени основную массу нагрузки в этой части несли следственные органы МВД. Сейчас внесены изменения в законодательство, по которому крупные рейдерские захваты будут предметом нашего ведения. У нас до сих пор был небольшой опыт расследования этой категории преступлений. Это порядка за год там, меньше 100 преступлений, но все они успешно расследованы. Мы в этой связи, во-первых, внесли изменения в законодательство уголовное, вот как раз с детализацией предварительного этапа рейдерских захватов. Захват начинается не тогда, когда прибывают ЧОПы и физически захватывают предприятия. Они приезжают с документами. И когда приезжает милиция, знакомится с документами, она милиция уезжает и говорит: ребята, идите, разбирайтесь в суд. Так вот, рейдерство начинается с того момента, когда вносятся ложные сведения, соответствующие учеты,
протоколы собраний, реестры и так далее.
По нашей инициативе Уголовный кодекс сегодня содержит статьи, которые предполагают уголовную ответственность за ранние предварительные действия по захвату чужого имущества. Например, внесение фальсифицированных данных в реестр собственника. Вот. Мы сейчас провели акции по переподготовке наших следователей, работу по переподготовке наших следователей по этой тематике. Прошло обучение несколько сот наших следователей. Мы создали соответствующее подразделение, которое будет специализироваться на этой тематике, и будем активно расследовать трейдерский захват.
Значит, то, что вы ответили, это действительно очень интересно. Но на самом деле я просто вынужден повторить свой вопрос, потому что вы не расслышали, что я спросил.
Да, пожалуйста, повторите.
А как вы боретесь с использованием ваших сотрудников для рейдерских захватов?
Я вот это не расслышал, действительно. Да. Совершенно искренне я не дослышал до конца. Я могу вам сказать так, что за 3 года нашей работы за различного рода преступления, в том числе связанные с так называемым вот захватом, либо заказными делами, которые связаны с захватом предприятий и так дальше, к уголовной, только к уголовной ответственности привлечено 52 следователя Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации.
Немало.
Немало. При нашей численности, когда реально расследуют преступления порядка там 80 тысяч следователей. Да.
8-10 или 80?
Не, 8-10. Ну, она цифра плавает, потому что нам добавляли численность, да? Все-таки, когда...
Это много.
Это немало, во всяком случае. Когда Александр Александрович Гуров в парламенте спросил, а почему так мало, я спросил, Александр Александрович, я вас очень уважаю, а какую бы цифру хотели от меня услышать? Может быть, разнарядки видим? Я считаю, что немало. Проблема существует. Мы ее видим. Совсем недавно, вчера, я принял решение об освобождении должности по плохим основаниям начальника Хабаровского управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации и его заместителя за нарушение присяги прокурора. Это формулировка пока, так сказать, трудового законодательства, но сейчас активно продолжается служебная проверка его работы и работы его подчиненных, и продолжается процессуальная проверка, которая, возможно, приведет к решению возбуждения уголовных дел в отношении некоторых работников Хабаровского управления. А там, в том числе, были вопросы, связанные с переделом собственности.
Понятно. Личный вопрос.
Пожалуйста.
Мне не дает покоя эта ситуация с Невским экспрессом. Не с самим терактом, там все, в общем, более-менее понятно. Я не могу понять, вот уж простите меня за такой бытовой язык, чего вы полезли туда на место преступления? Ну, и чуть было не попали под второй взрыв.
Мы с вами уже об этом говорили.
Ну, это говорили, читатели российской газеты об этом знают, но радиослушатели «Эхо Москвы» не знают.
Ничего в моей позиции не изменилось. Во-первых, я должен быть на местах чрезвычайных происшествий вот такого масштаба. Это первое. Почему? Объясняю. Потому что надо проинспектировать работу следователей. Потом, когда приезжает руководитель такого уровня, ну, я смею надеяться, растет эффективность взаимодействия с оперативными службами. Третье. Я могу после этого, оценив ситуацию на месте, проводя оперативные совещания в процессе расследования, зная реальную обстановку на начальном этапе, четко руководить процессом дальнейшего расследования. Ну и не скрою. Четвертое. Я учусь. Я сам учусь, потому что практика моя, как практического работника, она не очень, так сказать, длительная. В нашем Следственном комитете есть ассы следствия, которые пробыли на следствии по 25, по 30 лет. И я не скрываю, что иногда, приезжая на место происшествия и наблюдая за работой следователей, криминалистов, я тоже у них учусь. Именно поэтому выезжаю.
Такой вопрос. Вы мне тогда, когда я с вами беседовал для «Российской газеты», рассказали о том, что когда вы приехали, то вы увидели, что командовавший на месте полковник ФСБ за 16 часов, произошедших с места, с момента взрыва, так и не произвел осмотр места происшествия.
Они не провели минную разведку.
Минную разведку. Почему был второй взрыв?
Что касается наших мер, которые мы приняли, был издан соответствующий приказ по Следственному комитету. Суть его, если коротко, о повышении безопасности нашей следственной группы. Заключается это в том, что мы должны, я дал указание, начинать следственные действия на месте происшествия нашим следователям после проведения минной разведки соответствующими органами, ну, в частности ФСБ и МВД. И этот приказ постоянно освежается. Последний пример, приказ небезосновательный, последний пример Ставропольский теракт, который был предотвращен.
Да.
Оказывается, да. Первое, значит, взрывное устройство около 100 килограммов. 40 метров от него второе взрывное устройство, как это было на Невском экспрессе, но они пошли дальше. Еще 40 метров, третье взрывное устройство. Значит, первое – это мирные жители, второе – это следственная группа, ну, а третье, кто, видимо, из начальства подъедет.
Ну, или журналисты.
Или журналисты, абсолютно верно. Кстати, был недавно теракт, когда к оцеплению милицейскому подошли. Вот теракт, милиция оцепила место теракта. И к зоне оцепления с тыла подходит смертник и подрывает тех, кто находится, вот, милиционеры, люди, граждане, 13 милиционеров ранены, 13 мирных жителей тяжело ранены. Поэтому мы вот отдали такое распоряжение. Что касается мер ФСБ, они, я уверен, сделали соответствующие выводы. Мы сегодня действуем с органами МВД и ФСБ на Северном Кавказе в рамках совместной оперативной группы, которая создана указом президента Российской Федерации. Туда входят руководители Следственного комитета, МВД, ФСБ. Она, эта группа, занимается не расследованием уголовных дел, а обеспечением организационного, технического и иного взаимодействия в таких ситуациях. И я надеюсь, это будет предотвращать подобного рода угрозы.
Ну, по Ставрополю, вот знаете, как бы даже неверующие перекрестились, что молодцы. Кстати, я хочу обратить внимание, что, как только я понял, первый этот звоночек был от граждан.
Он говорит, как раз был на Кавказе в этот день. Мы сделали перерыв в нашем совещании. Вошел взволнованный первый замначальника ГУВД Ставропольского края, который отчитывался перед нами по тому взрыву концертного зала и по Пятигорскому взрыву. Взволнованный доложил, что действительно первый звонок прошел от гражданина, который проявил вот такую, значит, вот...
Окей, меняем тему. Какие три главные проблемы современной России вы бы выделили? Вашу последовательность исключаем. Вот Кавказ, последовательность, то, о чем вы исключили. Три главные проблемы России.
Тоже мы с вами об этом говорили. Это отношения между людей. Между людьми. Даже наша следственная практика показывает, когда люди проходят мимо ситуации, когда явно криминальный тип куда-то уводит ребенка, и они никак не реагируют. Когда за стенкой кричат, у нас был случай, когда муж убивал жену, и жена, спасаясь от него, кричала в многолюдном жилом районе, это было среди бела дня, «Спасите, помогите, меня убивают!» Люди на скамейке, старушки в том числе, никто никак не реагировал, и он таки ее убил вот в этой ситуации, и всем уже было безразлично, что там происходит. Отношения к старикам, детям, животным, друг другу. Это та проблема, которая сегодня для нашей России, которая всегда славилась гуманностью, добротой, соборностью, коллективизмом, взаимопомощью, взаимовыручкой, состраданием, для меня это совершенно дикая ситуация. И мы должны серьезно подумать, что же с нами со всеми произошло. Это как раз за пределами нашей последовательности.
Окей. Скажите мне, пожалуйста, вот вопрос сформулирован будет так. Как часто вам звонят сверху? Но задам я его немножко иначе. Вот представьте себе ситуацию. Вот мы с вами сейчас расстались. Проходит пару дней. Я вам звоню и говорю, Александр Иванович, вот есть там одно дело у вас в производстве. Пупкина. Хороший мужик. Не то самое. Не злобствуйте. Смотрите повнимательнее. Какая будет ваша реакция? Я не сверху, я в параллель.
Вы просто позвонили, или вы сверху позвонили?
Нет, я не понимаю, сверху это будет вопрос потом. Вот я вам позвонил, вы сказали, что вы сделаете?
А мне так уже не звонят давно. Мне пытались звонить вот с такого рода пожеланиями, скажем так, мягко, да? Где-то первые 3-4 месяца моей работы в должности председателя Следственного комитета при прокуратуре.
И что вы делали?
Я отвечал, напишите, пожалуйста, заявление о том, что он хороший человек. Вы полагаете, что злобствовать не надо. Мы это заявление зарегистрируем в установленном порядке. И я дам поручение, и вам в письменном виде отвечу на ваш вопрос. После этого, ну, начались визиты с предложением пообедать вне стен кабинета. На что я сказал, что я вообще на работе не обедаю, потому что это мешает работе. Если у вас есть пожелания, изложите, пожалуйста, может быть, сначала в устном разговоре, а потом оставьте, пожалуйста, заявление в приемной. Эта тема через полгода вообще была закрыта. Ко мне приходят люди на прием, но в официальном порядке, через приемную. Все регистрируется, и они получают ответы в установленном законом порядке.
Окей. А теперь, поскольку я вас размял и подготовил, вопрос. А что вы будете делать, если вам сверху позвонят?
С таким же предложением? мне с таким предложением, посмотрите, потому что он добрый человек, никогда никто не звонил.
Ну, хорошо. А вот представим себе. Ну, знаете, «Эхо Москвы» радиостанция такая отвязанная, поэтому...
Да,
пожалуйста. Вот вам звонит, условно говоря, президент или премьер. Да, условно. Никого из них конкретно в виду не имею. И говорят, слушай, Александр, вот сейчас у нас мэра Лужкова мы сняли, да? Я знаю, там у тебя какие-то дела идут по Москве, вы уже расследуете. Не надо сейчас как-то их педалировать. Ну, политическая ситуация такая, что не надо, чтобы кто-то сейчас в Москве сел. Или ровно наоборот. Или ровно наоборот. И что вы будете делать?
Вот что касается этой ситуации, она достаточно длительная. Я могу сказать, что ни одного звонка от руководителей вот этого уровня, который вы имеете в виду, не было. Есть другая форма взаимодействия с руководством страны у Следственного комитета. Она отработана и она эффективна. Да, бывают дела, по которым я считаю необходимым доложить в порядке информации. Да, расследуется уголовное дело в отношении такого-то высокопоставленного чиновника, в нашем распоряжении такие-то доказательства. Но во главе страны, и я сказал недавно одному очень такому надоевленному итальянскому, значит, журналисту, очень милому человеку, который меня тоже пытал на эту тему, я ему сказал, вы знаете, и России, и Европе крупно повезло, что второй президентский срок, или второй-третий президент России – юрист. И они прекрасно понимают, что есть закон, что есть такое независимость следствия, суда, и они предельно корректны в отношениях вот со Следственным комитетом уж совершенно точно. Это я могу совершенно открыто и честно заявить.
Как вы отдыхаете?
Появился...
Первую часть ответа. У меня нет времени отдыхать, мы опускаем.
Да, появился велосипед после нашего интервью, значит, вот да. Тогда в газете. Появился велосипед, потому что здесь появились мои дети.
Угу.
Вот они существа очень подвижные, поэтому появился велосипед. Появился бассейн, так сказать, летом такой небольшой такой вот бассейн в районе дачи. Мы стали плавать, купаться в Москве-реке. А все остальное осталось то же самое. Хорошая литература, проверка дипломных работ и курсовых работ, чтение лекций в Петербурге.
А, не бывает так по инерции, попалась дипломная работа плохая, и по инерции под стражу.
Нет. Я очень гуманный преподаватель. Ну, сейчас вы, да, я понял. Я очень гуманный преподаватель. Я просто мягко пишу. Работа не может быть зачтена. Я даю шанс ее переделать и переписать. И, кстати говоря, это основной источник моего дохода как профессора. Доход неплохой, потому что мне Академия платит приличный гонорар за мою преподавательскую работу. То есть это приятно и полезно вместе в одном флаконе.
Последний вопрос. Да. К сожалению, время передачи заканчивается. А скажите, просто, а чем занимаются ваши дети? Вы сейчас их упомянули.
Два школьника и один взрослый молодой человек, который работает в одной серьезной московской госструктуре, является чиновником.
Угу.
И мы с ним обменимся теми впечатлениями, которые он выносит, и делится со мной о московском чиновничьем мире. Для меня это тоже не безинтересно. Как молодой человек оценивает окружающую чиновничью московскую среду?
Матом часто?
А?
Матом часто оценивает?
Не, матом?
Да.
Нет, он интеллигентный мальчик, он закончил философский факультет. А философы не ругаются матом. Без мата.
Хорошо. Александр, я благодарю вас за беседу. Я очень надеюсь, что через какое-то время мы встретимся опять, потому что убежден, что для наших граждан очень важно слышать живую речь сотрудников Следственного комитета, МВД, ФСБ, потому что это структуры, которые, в общем, и призваны, и, как мне кажется, в общем, в основном стоят на страже наших интересов, но в силу какой-то идиотской закрытости нас пугают.
Пугает кто?
Закрытость пугает.
А, закрытость пугает.
Да, сама закрытость пугает. Вот я очень вас благодарю за такой открытый разговор. Потому что теперь, я думаю, для многих стало понятно, кто возглавляет Следственный комитет, что это за человек, с какими взглядами и чем вы занимаетесь.
Тоже, чтобы было записано, скажите, пожалуйста, Михайлович, открытость – это наша принципиальная позиция, вы знаете, с самого начала Следственного комитета. И я уже говорил, что многие сюжеты для наших дел мы берем из средств массовой информации, из общения с журналистами. И очень хорошо, что есть вот и такая рубрика в российской газете, и ваша подвижническая деятельность на «Эхе Москвы», когда следователи не просто поливают, и это обидно, а когда идет диалог, когда ты имеешь возможность на самый острый вопрос дать откровенный ответ, который будет воспроизведен в эфире. Не так, как когда на некоторые, я не хочу называть имена, адвокаты говорят, а Бастрыкин лучше бы помалкивал. Потому-то, 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 потому-то. Бастрыкин готов ответить на любой вопрос. И ни один острый вопрос он не замолчит. Спасибо вам за то, что вы это делаете.
Спасибо. В эфире программа была «Дура Лекс». В гостях программы был Александр Иванович Бастрыкин, ИО председателя Следственного комитета Российской Федерации.